Часть третья. Глава двенадцатая. Я подслушал это в дырку для печной трубы как-то вечером. Мне было 16, и приглушенная болтовня внизу на кухне почти убаюкала меня. Говорила по обыкновению мама, обсуждала предстоящие дела и планы. Ничего особо важного. Мелкие повседневные заботы. Папа отвечал в основном «да» и «нет», довольно часто не соглашаясь с мамой. Тогда он перебивал ее и коротко рассказывал, как и что следует делать или не делать. Как правило, голоса он не повышал, но после этого мама ненадолго умолкала. А потом снова говорила, но уже о чем-то другом, будто первую тему и не поднимала. Да, это, наверное, странно, но собственную мать я толком и не знал. Может, потому что я ее не понимал, потому что она была мне неинтересна, или от того, что рядом с папой она как-то меркла и для меня будто бы переставала существовать. Конечно, странновато не знать, что думает и чувствует самый близкий тебе человек, та, что дала тебе жизнь, та, что на протяжении 16 лет каждый день была рядом. Была ли она счастлива? О чем мечтала? Почему, если с папой она разговаривала, то с Карлом совсем чуть-чуть, а со мной почти никогда? Может, она так же мало понимала меня, как я ее? Лишь один и единственный раз заглянул я в душу той, кого привык видеть в хлеву, на кухне, чинящей одежду и говорящей, чтобы мы слушались папу. Это было тем вечером в Гранде, когда праздновали 50-летие дяди Бернарда. После ужина в зале, украшенном в стиле рококо, взрослые отправились танцевать под музыку, которую играли трое толстяков в белых пиджаках. Пока Карлу показывали отель, я сидел за столом и наблюдал, как мама танцует. Такой я еще не видел. С мечтательной полуулыбкой и слегка затуманенным взглядом. До меня впервые в жизни дошло, что мама-то у меня красивая. И вот моя красавица мама сидела и напевала что-то себе под нос, а ее платье было прямо под цвет выпивки в стоявшем перед ней бокале. Обычно мама выпивала лишь под Рождество, да и тогда только стопку аквавита. А потом мама с особой теплотой в голосе предложила отцу потанцевать. Он покачал головой, но улыбнулся. Наверное, видел в ней то же, что и я. И тут к нашему столу подошел какой-то мужчина, чуть моложе папы, и пригласил маму на танец. Папа пригубил пиво, кивнул и улыбнулся, будто бы с гордостью. Сам того не ожидая, я смотрел на танцпол, на маму. Я надеялся, что неловко за нее мне не будет. Она что-то сказала своему партнеру, тот кивнул, и они принялись танцевать. Сперва мама танцевала на порядочном расстоянии от него, потом прижалась теснее, потом, наоборот, отступила назад. Сначала быстро, потом медленно. Мама и впрямь умела танцевать, а ведь я об этом и не догадывался. Но я заметил и еще кое-что. На незнакомца она смотрела, полузакрыв глаза и по-прежнему улыбаясь, словно кошка, играющая с мышкой, которую собирается прикончить, но попозже, не сейчас. Я заметил, что папа заерзал и понял вдруг, что это не мужчина, не знакомец. Это ее я совсем не знаю, ту, кого называю мамой. Потом все закончилось, и она снова села с нами. Позже, тем же вечером, когда Карл заснул у меня под боком, я услышал в коридоре голоса. Мамин я узнал, хоть говорила она неестественно громко и резко. Я вылез из кровати и едва заметно приоткрыл дверь, но все же достаточно, чтобы их было видно. Они остановились возле двери в свой номер. Папа что-то сказал, мама подняла руку и влепила ему пощечину. Папа схватился за щеку и проговорил еще что-то, тихо и спокойно. Мама занесла другую руку и наградила его еще одной пощечиной, а затем, вырвав у него ключ, отперла дверь и скрылась в номере. Папа, немного сгорбившись, потирал щеку и поглядывал в мою сторону. Он казался печальным и одиноким, как ребенок, потерявший любимого плюшевого мишку. Может, он и не видел, что я подглядываю, но та приоткрытая дверь позволила мне заглянуть в отношения между мамой и папой. Кое-чего я недопонимал и был не уверен, что хочу понимать. А на следующий день, когда мы вернулись домой в УС, все вернулось на свои места. Мама разговаривала с папой обычным голосом, ровным и деловым, а он отвечал «да», иногда «нет», или кашлял, когда она чересчур долго молчала. В тот вечер я прислушался, потому что тогда, после долгого молчания, заговорил отец. И звучал его голос так, словно эту речь папа долго готовил. Он и говорил тише обычного. Да, почти шептал. Мои родители, разумеется, знали, что в отверстие для трубы их слышно даже в нашей спальне, но насколько хорошо слышно, они не представляли. Дело в самой трубе. Она усиливала звук так, что наверху ощущение было такое, будто сидишь на кухне рядом с ними, и об этом мы с Карлом решили предусмотрительно умолчать. «Сегодня на лесопилку Сигмунд Ольсон заходил», — сказал он. «И что?» Кто-то из учительниц Карла обратился к нему с просьбой разобраться. «В чем?» Она сказала Сигмунду, что два раза замечала сзади на штанах у Карла пятна крови. А когда она спросила Карла, что произошло, он дал ей, как она сама говорит, неправдоподобное объяснение. «Это какое?» Мама тоже заговорила тише. «Об этом Ольсон говорить не хотел. Сказал, ему надо побеседовать с Карлом. Но перед тем, как беседовать с детьми, которым нет еще 16, они обязаны родителям сообщить. Меня словно ледяной водой окатили. Ольсон сказал, что если Карл захочет, мы сможем тоже присутствовать при разговоре. И по закону Карл ничего объяснять не обязан. Это чтобы мы знали». «А ты что сказал?» — шепотом спросила мама. «Что мой сын, естественно, отказываться от разговора с полицейскими не будет, но сначала нам надо самим с ним поговорить, и тогда неплохо бы знать, что такого неправдоподобного Карл наговорил учительнице». «А Ленсман на это что?» «Он вроде как замялся. Сказал, что Карл учится в одном классе с его сыном. Как уж его зовут?» «Курт». «Ага, с Куртом. И поэтому ему известно, что Карл мальчик честный и не трус, и лично он Карлу верит. Учительница, мол, сама только что училище закончила, а им там сейчас всякое в голову вбивают, вот им потом и чудится невесть что». «Ну, ясное дело, господи. Так что Карл учительница-то сказал?» «Сказал, что за амбаром у нас доски сложены. Так он сел на них, а там гвоздь торчал». Я ждал следующего маминого вопроса. «Два раза?» Но она молчала. «Знала? Понимала?» Я сглотнул. «Но, боже ты мой, Раймонд!» — только и сказала она. «Да», — ответил отец, — «доски эти давно пора бы убрать. Завтра и займусь. И давай поговорим с Карлом. Если он поранился и нам не сказал, это никуда не годится. А вдруг гвоздь ржавый был? Тогда Карл и заражение крови заработать может, и чего похуже?» «Да, надо с ним поговорить. И скажи Рою, чтобы лучше следил за братишкой». «А вот это лишнее. Рой и так на него не надышится. Мне даже кажется, он как-то слишком с ним носится». «Слишком?» «Так обычно с женой носится», — сказал папа. Молчание. «Вот сейчас», — подумал я. «Карлу бы самостоятельности научиться», — продолжал папа. «По-моему, пора их по разным комнатам расселить». «Но у нас же нет места». «Брось, Маргит. Ты вроде как хотела ванную между спальнями, но ты же понимаешь, что на нее у нас денег не хватит. Зато если пару стен передвинуть, то получится еще одна спальня и выйдет дешевле. Это я устрою недели за 2-3. «Ты серьезно?» «Да, прямо после выходных и займусь». Он, ясное дело, все решил задолго до этой беседы с мамой, и плевать он хотел на наше с Карлом мнение. Я сжал кулак и беззвучно выругался. Как же я его ненавидел! Я надеялся, что Карл не расколется, но этого недостаточно. Ленсман, школа, мама, папа. Дело вышло из-под контроля, потому что если каждому известно чуть-чуть, то вскоре все обо всем догадаются. А значит, скоро волна стыда накроет нас и смоет прочь. Стыд, стыд, стыд. Невыносимо. Этого никто из нас не выдержит.